Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. На Украине опубликованы и вступили в силу законы об ограничении свободы собраний и усилении контроля над журналистами, вызвавшие протесты оппозиции. В Киеве на улице Грушевского вторые сутки продолжается вооруженное противостояние милицейского спецназа и демонстрантов. Американская реакция на украинские события. Спешно принятые Верховной Радой законы идут вразрез с принципами ОБСЕ и Евросоюза. Правозащитная организация Freedom House считает, что Виктор Янукович будет идти на эскалацию конфликта с оппозицией. В Ростовской области, где сегодня состоятся очередные этапы эстафеты Олимпийского огня, накануне этого события арестованы трое оппозиционных активистов. Сегодня 90 лет со дня смерти Ленина. Уникальные записи из архива «Радио Свобода», впечатления и рассказы о Ленине и его бывших соратников. Сотрудники гематологического научного центра Министерства здравоохранения России написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и главе Минздрава Веронике Скворцовой. Они считают, что уникальное научно-медицинское учреждение целенаправленно уничтожается. А в Испании футбольный скандал. Еврокомиссия начала расследование незаконной финансовой поддержки, которую ведущим клубам страны оказывало государство. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня утром на Украине вышел в печать свежий номер парламентской газеты «Голос Украины», в котором опубликованы принятые недавно Верховной Радой скандальные законы, вызвавшие новую волну протестов оппозиции. Накануне ее представители пытались договориться с президентом Виктором Януковичем о том, чтобы печать законов, а следовательно и их вступление в силу, было по меньшей мере отложено, и президент даже допустил такую возможность, однако этого не произошло. В Киеве на улице Грушевского уже вторые сутки продолжается вооруженное противостояние радикальных оппозиционных группировок и милицейского спецназа «Беркут». В результате столкновений пострадали уже более 100 человек, среди которых и журналисты украинской службы «Радио Свобода», избитые спецназовцами прямо во время прямого эфира и лишь вчера днем отпущенные из милиции. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Киева с последними новостями о происходящем корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир. Первый вопрос, что сейчас происходит в эпицентре событий на площади перед стадионом «Динамо» на улице Грушевского?
Добрый день, Марк. Ну, всю минувшую ночь и на Майдане независимости в Киеве, и возле «Динамо» ожидали каких-то активных действий. Ну, вот спецназа на Майдане независимости, по словам оппозиции, должны были прибыть спецподразделения милицейские вместе с так называемыми «титушками», нанятыми властью за деньги молодчиками. Но, как заявил лидер партии «Удар» Виталий Кличко, активистам Майдана эти планы власти удалось сорвать. Группы «титушек» по 100-200 человек, приехавшие в основном из восточных регионов и вооруженные обрезками труб и палками, стали появляться в центре украинской столицы ночью и ближе к утру. И оппозиционные политики, и активисты автомайдана задержали примерно 20 таких молодчиков. Они признали, что их наняли за деньги и поставили задачу им устраивать своеобразные драки, бить машины, витрины магазинов и блокировать движение автотранспорта. Ну и сейчас по-прежнему напряженной остается ситуация у стадиона «Динамо» рядом с Европейской площадью, где уже вторые сутки продолжаются столкновения демонстрантов со спецназовцами. Около 3 часов ночи «Беркут» пытался здесь атаковать протестующих, используя и гранаты со слезоточивым газом, и дубинки, и травматическое оружие. Однако вот спустя некоторое время отошел на свои позиции, и сейчас здесь время от времени возникают вот такие непростые напряженные ситуации, возникают атаки то с одной, то с другой стороны. Ну вот что интересно, ночью, когда происходили пик вот этих вот активных атак, украинские мобильные операторы «Киевстара» и МТС начали рассылать абонентам, находившимся в районе столкновения, сообщение о том, что они зарегистрированы как участники массовых беспорядков. Ну и по последней информации, во время ночных столкновений пострадали 80 бойцов «Беркута» и более 70 активистов Майдана. Ранения от взрыва светошумовой гранаты, в частности, получил и российский корреспондент РЕН-ТВ Станислав Григорьев. Он уже стал 30-м пострадавшим журналистом, и появляется все больше подтверждений того, что спецназовцы намеренно стреляют из травматического оружия в журналистов, и прежде всего в тех из них, кто носит оранжевые жилеты, на которых яркими крупными буквами написана пресса. Марк.
Владимир, такой вопрос. Действительно ли есть, как говорят некоторые комментаторы, некая разобщенность между участниками активного противостояния силовиками на улице Грушевского и участниками, собственно, Евромайдана, где параллельно с столкновениями последние сутки продолжались выступления с трибун, песни, в общем, мирная акция?
Ну, действительно, вот в последние дни многие лидеры оппозиции призывали вот этих активных протестующих у стадиона, радикально настроенных активистов, отказаться от силовых акций, вернуться на Майдан. Но вот сейчас уже ряд лидеров оппозиции говорят, что эти действия в условиях диктатуры после принятия закона Верховной Рады, которые вступают в силу завтрашнего дня, фактически они оправдывают вот эти действия радикалов и говорят, что в данной ситуации просто по-другому нельзя действовать.
Владимир, я понимаю, что на следующий мой вопрос вы не сможете ответить как очевидец, но все же какова реакция на опубликованные сегодня законы в украинских регионах, на Западе и на Востоке? Вот я читал, что власти Ивано-Франковска, например, официально объявили, что не считают их законами и не собираются их исполнять. Есть ли подобные заявления, подобная реакция из других украинских регионов?
Да, Марк, сейчас появляется реакция и с Востока, и с Запада. Вот, например, президиум Крыма сегодня обратился к президенту Виктору Януковичу с просьбой немедленно навести в стране порядок и не допустить захвата власти экстремистами. А буквально вчера фракция партии регионов в Луганском областном совете призвала президента ввести в Киеве чрезвычайное положение, поскольку, вот, как говорится в документе луганских регионалов, противостояние в столице ставит фактически страну на грань гражданской войны. Ну и, как правильно вы отметили, вот действительно на фоне этих заявлений Ивано-Франковский горсовет и его глава Виктор Анушкевичус заявили, что не будут выполнять законы Верховной Рады от 16 января, поскольку, во-первых, они были приняты с нарушением процедуры, а во-вторых, они не отвечают действующей Конституции. Ну и фактически такие же заявления, как и в Ивано-Франковске, звучат и от властей других западных регионов. Вот буквально по последней информации сообщается, что из Львова продолжают с самого утра отправлять автобусы на Киевский Майдан с теми, кто хочет поддержать участников протестов на главной украинской площади.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свобода. Развитие ситуации в Киеве и на Украине в целом, где сегодня были опубликованы и завтра, соответственно, вступят в силу законы, ужесточающие порядок проведения массовых акций и ограничивающие работу средств массовой информации. В Киеве, напомню, пока продолжается как мирная акция протеста на площади Независимости, так и столкновение радикально настроенных оппозиционеров с милицией на улице Грушевского. Украинские журналисты и активный участник Евромайдана Виталий Портников рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соколову, что, по его мнению, принятые на днях Верховной Радой законы фактически писались в Кремле, и их вступление в силу приведет лишь к эскалации конфликта на Украине.
Мне кажется, что сейчас нельзя говорить о затухании, о последнем сопротивлении. Безусловно, идет эскалация напряженности. Нет всякого сомнения, что эта эскалация напряженности в какой-то мере выгодна властям, как будто бы дает возможность применить гораздо более серьезную силу, чем ту, которая применялась для подавления мирного протеста украинских граждан в течение предыдущего времени. Однако необходимо отметить и то, что, мне кажется, сейчас никто не знает, к чему приведет такое подавление. Потому что и в украинской столице, и в других городах Украины очень много людей, которые не хотели бы изменить политического курса Украины, который выступает за европейскую интеграцию, который выступает против криминализации ситуации в стране. И это тоже очень важный момент, о котором необходимо говорить, когда мы думаем о происходящем. Я не думаю, что украинское государство когда-либо будет в орбите российского политического влияния. Скорее, это противостояние может привести к гораздо более быстрому ослаблению российского геополитического влияния на постсоветском пространстве, чем мы думаем. Тем более, что у России, по большому счету, осталось не так уж много времени для того, чтобы осуществлять неприкрытую политическую и экономическую экспансию в соседних странах. И самое главное, эта экспансия не пользуется никакой поддержкой большинства населения этих стран, а Россия выглядит все более и более неприглядно. И в этом прямая вина президента России Владимира Путина, спецслужб России, которые неприкрыто работают в соседних странах, и ближайшего окружения российского президента, того же господина Суркова, которые практически потеряли понимание реальных процессов, происходящих за границами России.
В пятницу господин Янукович подписал законы, аналогичные российским, там НКО иностранные агенты и ужесточение ответственности за массовые беспорядки и криминализация клеветы. Ну, просто все, что сделал Владимир Путин после событий на Болотной площади и после своей инаугурации. У вас нет впечатления, что существует некий единый центр принятия решений, какая-то общая группа Кремля и Банковской площади.
Это не какой-то совместный центр. Это решение принимается российским политическим руководством. У него тут есть свои представители. Называют бывшего главу администрации президента Украины Виктора Медведчука. Есть также другие представители, которые называют средства массовой информации. И вне всякого сомнения, эти люди сегодня пытаются диктовать президента Украины Виктору Януковичу и его представителям окружения вот ту ситуацию, которую мы сейчас видим в украинской столице и в других городах. Потому что те законы, которые Владимир Путин принимал в течение нескольких лет, в Украине приняты буквально в течение одного дня, да нет, нескольких часов, и буквально на следующий же день подписаны главой государства. Это такая путинизация Украины ускоренными темпами, потому что я хотел бы напомнить, что путинизация самой России происходила на фоне серьезного экономического роста, связанного с потоком нефтедолларов, а путинизация Украины происходит на фоне экономического краха нашей страны, которая фактически сегодня полностью зависит от облигационного кредита Российской Федерации. И в этом смысле наша ситуация намного хуже, чем ситуация России, потому что для российских граждан происходил обмен прав на нефтедоллары. А у нас происходит обмен прав на бедность.
Считает украинский журналист и активный участник Евромайдана Виталий Портников. А сейчас об американской реакции на украинские события. Официальный Вашингтон считает, что репрессивные законы, принятые украинским парламентом, идут вразрез с принципами Евросоюза. Представители международной правозащитной организации Freedom House, в свою очередь, заявляют, что будут добиваться от американских властей жесткого ответа украинским, рассказывает Евгений Аронов.
Как заявил Государственный департамент, ряд этих мер ограничивают право на мирный протест, свободу слова и собраний, зажимают деятельность независимых СМИ и общественных организаций. По своей форме и содержанию законы, принятые Радой, вызывают большие сомнения относительно приверженности Украины демократическим нормам. Комментировал ситуацию на Украине и лично государственный секретарь Джон Керри. Законы, которые проштамповала Рада, идут вразрез со всеми мыслимыми нормами транспарентности и демократической процедуры, существующими в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Евросоюзе. Мы убеждены, что народ Украины желает связать свою судьбу с Европой. Поэтому мы считаем упомянутые законы антидемократическими, мешающими реализации исторического выбора украинцев посредством нормального политического процесса. Верхняя палата Конгресса США приняла декларацию, в которой провозглашает солидарность с народом Украины и выражает надежду на преодоление политического кризиса в стране мирным и демократическим путем. Ну а как оценивают ситуацию в Киеве поборники прав человека в США? Насколько адекватной, на их взгляд, является позиция Вашингтона в свете эскалации конфликта между оппозицией и правительством? На наши вопросы отвечает глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Янукович как будто бы согласился на диалог с оппозиционерами, но я не думаю, что это приведет к окончанию конфликта. Нам следует скорее ожидать новых репрессий со стороны властей в продолжение тех самых жестких антидемократических законов, которые и спровоцировали конфронтацию. Мы в Freedom House обнародовали заявление, в котором осудили эти законы и вновь призвали Януковича уйти в отставку, как сделали это сразу по следам первых же противоправных действий украинской полиции в отношении демонстрантов в конце ноября, начале декабря прошлого года. Досрочные выборы президента – это, как мне кажется, единственный способ решить проблему утраты Януковичем легитимности, которую он исходно обрел честным демократическим путем. Но легитимность не даруется навечно, ее необходимо подтверждать. Мы поддерживаем тесные контакты с администрацией Обамы и добиваемся от нее не просто рассмотрения точечных санкций в отношении украинских чиновников и парламентариев, продвигавших антидемократические законы, но также претворения этих санкций в жизнь, не исключая и самого Януковича, если он не обуздает своих силовиков. И важно, чтобы США и Евросоюз действовали здесь в унисон. Вы говорите об утрате Януковичем легитимности. В какой момент, по-вашему, это произошло? Это результат не единичного события, а целого ряда его решений, в частности, от 30 ноября и 9-10 декабря, которые санкционировали ничем не оправданную физическую расправу над демонстрантами. Но переломным моментом в потере легитимности президента было то, что в угоду сиюминутным политическим расчетам, если хотите, капризу, нежеланию освобождать Юлию Тимошенко, на чем настаивал Евросоюз, Янукович одним махом пожертвовал интересами нации и свернул курс на сближение с Европой, просто заявив, что не будет подписывать соглашение, которого от него ждало огромное большинство народа, и которому предшествовали несколько лет упорных переговоров с ЕС. Какова вероятность применения санкций к украинским чиновникам, вопрос о которых в очередной раз поднял в конце прошлой недели на слушаниях в Сенате председатель Международного комитета «Демократ» Роберт Менендес. Слово ведущему аналитику Гудзоновского института Ричарду Вайцу. Введение тех или иных мер против украинских чиновников вполне вероятно, так как это сравнительно легкий способ для администрации откликнуться на общественный запрос в Америке и Европе. Ведь точечные санкции не равносильны признанию всего украинского правительства нелегитимным. Администрация на настоящий момент намерена продолжать с Киевом диалог. Я очень сомневаюсь, что она признает параллельное правительство, о формировании которого размышляют некоторые оппозиционеры. Я бы не преувеличивал значимость Украины для Соединенных Штатов. Да и влияние наше на нее совсем небольшое. Интерес России куда более серьезный, не говоря уже о рычагах давления. Вашингтон не будет конкурировать с Россией на политическом аукционе и не предложит Януковичу больше 15 миллиардов долларов за подписание соглашения с ЕС. Допускаю все же, что если украинская оппозиция консолидируется, то Белый дом может в будущем что-то пересмотреть в своем подходе. Президент авторитетного исследовательского центра «Стратфор» Джордж Фридман, анализируя политику США и Европы в отношении Украины, писал: «Россия в концепции своей национальной безопасности отводит Украине принципиальное место. Западной державе Украина важна только как плацдарм для нападения на Россию, что в последний раз продемонстрировала Германия во время Второй мировой войны. Но поскольку ни США и ни одно европейское государство не планирует вступать в вооруженное соприкосновение с русской армией, Украина является для них сегодня активом маловажным».
Об американской реакции на украинские события рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов, и сейчас в информационной программе «Свобода в полдень» о российских новостях. Эстафета «Олимпийского огня» добралась до Ростовской области. Здесь, как и в некоторых других регионах, накануне этого события были арестованы оппозиционные активисты, собиравшиеся выйти во время эстафеты на пикеты против проведения Олимпийских игр. Из Ростова-на-Дону передает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Общая протяженность эстафеты «Олимпийского огня» по Ростовской области составит 72 километра, 14 километров по Новочеркасску, 15 по городу Шахты и 43 по улицам Ростова-на-Дону. Факел с олимпийским огнем будут нести 412 человек. По словам губернатора региона Василия Голубева, каждый житель Донского края сможет стать участником этого исторического события. Ради этого можно отложить все свои повседневные дела. Километры подсчитаны, участки обозначены, жители предупреждены о том, что пользоваться личным транспортом во время эстафеты не стоит, как и надеяться и на транспорт общественный, так как проспекты и улицы будут перекрываться, и не то что проезд, но и проход по ним будет сильно ограничен в это время. В связи с прибытием Олимпийского огня будет закрыто около 20 ростовских магистралей. Тему продолжает ростовский политолог Владимир Кобякин.
Еще в позднесоветскую, а потом и в раннекапиталистическую пору России я подметил одну любопытную особенность. Чем хуже в той или иной территории идут дела, тем пышнее там празднество. Такое мне доводилось видеть на Урале, где мясо было секретным продуктом, но зато на День города летали армады самолетов над местным прудом. Такое по возвращении в Ростов видел и в Ростове, когда и День молодежи с прыжками с моста и с салютами праздновался, и еще там праздники, естественно, День города. И вот сейчас я думаю, ну неужели у нас, конкретно в нашей территории, или, если брать шире, во всей стране, настолько плохи дела, что надо учинять вакханалию с олимпийским огнем?
За несколько дней до прибытия олимпийского огня в регион полиция задержала трех гражданских активистов – Аркадия Зыкова, Павла Нагибина и Владислава Рязанцева. Всем им инкриминируется статья 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Ко многим гражданским активистам, принимавшим ранее активное участие в массовых акциях протеста, приходили и продолжают приходить сотрудники полиции, чтобы вручить под роспись предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности. Рассказывает активист движения «Солидарность» Валентина Толмачева.
Очень многие жалуются на то, что к ним приходили домой. предупреждали. Так это настойчиво предупреждали 22-го быть дома, не выходить на улицу. Кому-то приносили бумажку, предупреждающую об отсутствии в их поступках состава экстремизма. Другим просто приходили. Тот же текст, вот, допустим, принесли Юрию Мироненко, тот же текст, но еще-то приписочка появилась, очень интересная. Там написано, что предупреждаем вас, что в случае использования пиротехнической техники на улице вы будете отвечать по статье такой-то, 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 такой-то. Вот к нему приходят, приносят такую бумажку и говорят, распишись. С одной стороны, нас предупреждают, граждане, будьте бдительны, это все правильно, мы все это понимаем, но относимся к этому с пониманием. С другой стороны, беззащитных школьников сюда пригонят, людей будет предполагаться, что будет очень много людей. А вдруг, не дай бог, на самом деле что-то случится, кто будет отвечать? Вот почему так власть себя ведет неадекватно?
Член Совета Донского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров считает незаконным арест активиста «Другой России» Павла Нагибина и задержание координатора Левого фронта в Ростовской области Владислава Рязанцева. По словам Котлярова, они оба являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от «Справедливой России», а на членов УИК распространяется особый порядок задержания.
По состоянию на 20 января в городе Ростове-на-Дону задержаны и подвергнуты административному аресту два члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Это товарищ Нагибин и товарищ Рязанцев. Как известно нам на сегодняшний день, данные задержания и аресты прошли без санкции прокурора, что предусмотрено законом о статусе членов участковых избирательных комиссий. И данные задержания имеют под собой так называемый профилактический характер. Дело в том, что через два дня в нашем городе будут носить большую китайскую зажигалку, которая потом переместится в Сочи и зажгет там самый главный олимпийский огонь. Так вот, в рамках профилактики, вместо того, чтобы задержать трех шахидок, которые, опять-таки, по информации из интернет-источников, безуспешно пытается полиция в городе Ростове-на-Дону обнаружить, были задержаны три оппозиционера. Ну, к сожалению или к счастью, третий оппозиционер к нашей партии «Справедливая Россия» отношения не имеет, а названные товарищи Нагибин и Рязанцев были выдвинуты членами УИК с правом решающего голоса от нашей партии. Напомню, весной этого года будут у нас выборы, довыборы в городскую думу, и мы расцениваем это как попытка оказать давление на результат будущих выборов.
Активист «Другой России», член УИК с правом решающего голоса от политической партии «Справедливая Россия» Павел Нагибин, задержанный вечером 17 января у собственного подъезда и получивший 5 суток ареста по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» за нецензурную брань в общественном месте, объявил сухую голодовку. Протестуя против своего задержания и решения судьи, голодать оппозиционер намерен до момента своего освобождения. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Через несколько минут следующей ее части. Сегодня 90 лет со дня смерти Ленина. Воспоминания его соратников из архива «Радио Свобода» и разговор с москвичами, пришедшими в этот день к мавзолею Ленина на Красной площади. Сотрудники Московского гемологического научного центра написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой. Они считают, что уникальное научно-медицинское учреждение целенаправленно уничтожается. Футбольный и политический скандал. Европейская комиссия начала расследование незаконной финансовой поддержки, которую ведущим клубам этой страны оказывало государство. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве продолжается противостояние между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Минувшей ночью бойцы спецподразделения «Беркут» пытались штурмовать баррикады на улице Грушевского, но отступили. За двое суток столкновений пострадали более 200 человек с обеих сторон, в том числе 29 сотрудников средств массовой информации. Газета «Голос Украины» опубликовала во вторник законы, принятые в нарушение процедуры большинством Верховной Рады 16 января и ставшие поводом для усиления протестов. Законы вступают в силу завтрашнего дня. Они предусматривают, в частности, крупные штрафы и аресты за участие в акциях протеста. Срок следствия по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово, жертвами которого в январе 2011 года стали 37 человек, продлен до марта, сообщает Интерфакс. 11 ноября прошлого года Московский областной суд приговорил к срокам от 10 лет до пожизненного заключения четырех обвиняемых по делу о теракте в Домодедово. Вице-премьер Дагестана Магомед Гусен Насрудинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Насрудинова задержали в воскресенье в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Махачкалы. От дачи показаний чиновник отказался. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Брюссель для решения вопроса о возобновлении переговоров о присоединении Анкары к Европейскому Союзу. Официальные встречи Эрдогана в Брюсселе будут проводиться во вторник, впервые за последние 5 лет. Поездка турецкого премьера в Брюссель проходит на фоне крупного коррупционного скандала вокруг его правительства и массовых кадровых чисток в органах полиции и судебных учреждениях. В Брюсселе сегодня начинаются переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз. Сегодняшний первый раунд будет иметь в основном символическое значение. Конкретное обсуждение вопросов последует позднее. Сербское информационное агентство «Танъюг» напоминает, что возможности для начала переговоров были открыты в минувшем году после решения членов Европейского Союза смягчить требования к Белграду относительно нормализации отношений между Сербией и соседней республикой Косово. Евросоюз дал согласие на ослабление некоторых экономических санкций, введенных в отношении Ирана в связи с проводимыми им ядерными разработками. Решение было принято после того, как стало известно, что Тегеран прекратил некоторые операции по обогащению урана, выполняя условия соглашения с западными державами. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 33 рубля 64 копейки, евро – 45 рублей 54 копейки. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. 90 лет назад, 21 января 1924 года, в подмосковной усадьбе Горки скончался вождь Октябрьской революции и создатель советского государства Владимир Ленин. В архиве «Радио Свобода» сохранились уникальные записи, впечатления и рассказы о Ленине, его бывших соратников, членов ЦК РСДПР и революционных руководителей. У микрофона «Радио Свобода» историк Иван Толстой.
Я в данном случае говорю о прямой связи нас, «Радио Свобода», с ленинской фигурой. Дело в том, что в первые годы нашего вещания с Нью-Йоркским программным центром «Свободы», мы тогда назывались «Радиостанция освобождения», сотрудничало немало людей, знавших Ленина лично. Разумеется, они никогда не были друзьями Ильича, но соприкасались с ним по революционному движению еще с конца XIX века. Вот, например, бывший член ЦК РСДРП Рафаил Абрамович.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета. Там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. Вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии. И вне партии мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись. Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином в партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли – хозяин. Он был марксист какой-то особенный. Он был, конечно, марксист, по крайней мере, в этот период. Доказывал, как мы все, что в России социалистическая революция невозможна, что перескочить прямо из царизма в социализм нельзя, что нужен период демократического развития, развития индустрии капиталистической, развития классов, науки, образования, культуры, индустрии, сельского хозяйства. Но все это он забыл в 1917 году, когда перед ним стал соблазн возможности захватить власть и действовать методами насилия. Этому соблазну он подался. И он пошел по этому пути. С последствиями, гибельность которых для человечества сейчас даже уже невозможно исчислить.
Понятно, что человек с такой биографией и с таким опытом ориентировался в истории революции как у себя дома. Или Марк Вишняк, бывший секретарь Всероссийского учредительного собрания. Слушатели в Советском Союзе воспринимали драматические события тех лет как чуть ли не античную историю, а из радиоприемника до них доходил голос живого участника событий.
В течение всех
всей февральской революции большевики не переставали обвинять временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительные собрания. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 поданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Решение это далось ему нелегко. Ближайший к Ленину человек в те дни, Бонч Бруевич, так описывает Ленина в заседании учредительного собрания. Владимир Ильич волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще больше. Глаза расширились. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края. Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным. Позднее непосредственные герои разгона учредительного собрания были расстреляны советской властью. Матрос Железняков за бандитизм, хотя позже большевики и включили его в число героев гражданской войны. А Дыбенко, как враг народа, за фашизм и измену во время сталинской чистки маршалов и генералов. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался.
Не меньшим акустическим чудом были и устные воспоминания секретаря исполкома Коминтерна Анжелики Балабановой. О тайном смысле этой ленинской организации она вспоминала в нашем эфире.
В основании этой новой организации было проведение той линии, которую Ленин уже проводил и в эмиграции, и после Октябрьской революции. То есть раскол, то есть создание во всех странах маленьких групп, которые бы беспрекословно повиновались большевистским указаниям. Они, собственно, все то, что делали большевики, все это вело к расколу. Они прямо раскалывали путем клеветы, путем подкупов. Так что они разделили пролетариат. И с этим приходится еще до сегодняшнего дня расплачиваться. Я думаю, что отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, скажем, владетелей фабрики к бастующим рабочим. Конечно, когда на фабрике объявляется забастовка, то владетели или управляющие больше всего ценят тех рабочих, которые поддаются соблазну и которые не соблюдают законов солидарности по отношению к товарищам. Он очень часто, к сожалению, выбирал людей не в силу их качеств, а в силу их недостатков, потому что эти недостатки лишали их возможности каким бы то ни было образом не покоряться ему. Он не отдавал себе отчета в том, что применение принципа «цель оправдывает средства» деморализирует людей, и что те самые люди, на которые он рассчитывал для осуществления своей цели, уже являлись совершенно другими ввиду того, что они привыкли применять вот этот пагубный принцип.
Анжелика Балабанова, Рафаил Абрамович, Марк Вишняк и целый ряд других очевидцев трагической российской истории – вот кого Радио Свобода могло предъявить на суд аудитории.
Воспоминания о Ленине, его бывших соратников, собрал в архиве «Радио Свобода» мой коллега Иван Толстой, а корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров побывал сегодня утром на Красной площади и поговорил с людьми, которые пришли в мавзолей Ленина в 90-ю годовщину со дня его смерти.
Кто забыл? Ну что вы говорите, глупости?
Да?
Кто забыл? Народ к нему идет, посмотрите сколько. Сейчас вот мало, потому что мороз, а люди идут, идут, идут. Забыли. Пока мы живы, Ленина никто не забудет.
И решили его навестить, историю не перепишешь.
Какие у вас чувства он вызывает?
Ну, какие чувства, если я работала всегда с пионерией, а пионерская организация носила имя Владимира Ильича Ленина, трепетные чувства, все это нам близко, все нам это дорого, это наша история.
Какие у вас впечатления от посещения мавзолея Ленина?
Вообще никаких впечатлений, честно говорю.
Почему?
Не знаю почему.
А зачем тогда пошли?
Интересно было.
И что вы увидели?
Дедушка резиновый, с усиками.
Не жалеете, что пошли посмотрели?
Жалею.
Ну и чего, какие у вас эмоции были?
Посмотрели дедушку Ленина.
И?
Ничего. Мне кажется, уже пора его к земле придать, сохранить.
Вы для этого туда сходили?
Ну нет, посмотреть, конечно, тоже интересно.
Мы неизвестно, кем бы мы стали, если бы не Ленин и Сталин в то же время. Но и мы за социализм.
Вы первый раз посещаете мавзолей?
Нет.
У вас это традиция?
Нет, это не традиция. Вот родственники приехали, хотели им показать.
Какие-то чувства испытываете?
Да, конечно.
Ну какие?
Благодарности.
Не очень похоже, что это лежит реальный человек.
Почему?
Ну, достаточно выглядит как пластмассовая кукла, честно говоря.
Как удалось вашему парню уговорить вас туда прийти?
Так он ради этого сюда и прилетел, чтобы меня туда потащить.
К Ленину?
Да. Это его мечта, и мы осуществили его мечту. Мечты сбываются.
Стыдно признаться, но хотелось погреться.
В мавзолее?
Да.
Там тепло?
Теплее, чем здесь.
Но там же только небольшие мгновения.
Небольшие мгновения. Не стоит искать какую-то глубинную мысль в заходе в мавзолей, честно вам скажу. Вот просто выставили железячками проход в мавзолей, пошли, зашли, прошли, вышли.
Погрелись?
Погрелись. Интересно.
Эмоций никаких?
Нет, никакого глубинного смысла.
А что вы получили от этого посещения?
Ну, материнские чувства меня захлестывают, когда я вижу его.
То есть?
Жалко.
С людьми, пришедшими сегодня в мавзолей Ленина на Красной площади в 90-ю годовщину его смерти, говорил Мумин Шакиров. А я добавлю, что в такую дату, конечно, не могло не быть сделано очередных заявлений по поводу необходимости захоронения тела Ленина. Так, с предложением захоронить вождя революции на мемориальном кладбище выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сказал в интервью Интерфаксу сегодня утром, что вопрос о переносе тела советского лидера Владимира Ленина из мавзолея и о ликвидации некрополя на Красной площади может быть решен в обозримом будущем, и это, цитата из Лукина, оздоровит ситуацию в стране.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сотрудники расположенного в Москве гемологического научного центра Министерства здравоохранения России открытое письмо президенту Владимиру Путину и главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой в связи с масштабными увольнениями в этом медицинском учреждении. По мнению врачей, речь идет о его целенаправленном уничтожении. Подробности в сюжете моей коллеги Елены Поляковской.
Эта история началась и для медиков, и для пациентов гематологического центра в 2011 году, когда с должности директора уникального научного и лечебного центра был уволен академик Андрей Воробьев, возглавлявший эту организацию с 1987 года. По словам бывшего заместителя директора ГНЦ по научной работе Владимира Городецкого, под руководством академика Воробьева Институт переливания крови стал уникальным научным центром.
Из того Института переливания крови, который был этот центр до 1987 года, он и те люди, которые с ним пришли, сделали гематологический научный центр, то есть стало многопрофильное клиническое научно-исследовательское учреждение, которое развивало проблемы и изучало и лечило наиболее сложные, трудные онкологические заболевания системы крови, и помимо не только онкологические, и проблемы трансфузиологии, то есть переливание крови, ее компонентов, переливание других солевых растворов, коллоидных и прочее. Вот эти два направления и были основными.
Владимир Городецкий теперь профессор кафедры гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии после вузовского образования. Он говорит, что с приходом нового руководства в научном центре изменилась атмосфера, и то, что было достигнуто в лечении тяжелых болезней крови, отечественная медицина может потерять уже в ближайшее время.
За эти два с лишним года только кандидатов и докторов наук уволено около 60. Причем не все по возрастному принципу. Хотя в медицине, как нигде, опыт, если только человек не болен и не сошел там с ума или не впал в маразм, но я вам гарантирую, из тех 60 человек, которые доктора и кандидаты наук, уволены за эти вот два с лишним года правления Валерия Григорьевича Савченко, они ни один из них не в маразме. Вот это основной конфликт. Изменилась атмосфера в центре. При предыдущей администрации не было такого повального увольнения сотрудников. Мы, наоборот, всегда гордились тем, что агентцентр среди всего этого сегодня, ну, меняется социально-экономическая формация, сохранялось ядро, которое прекрасно работало. И это привело к тому, что те направления, которые развивались при предыдущей администрации, сегодня просто расформировываются лаборатории. Ваш покорный слуга был вынужден уволиться, потому что во время его отсутствия я исполнял, так сказать, работал заместителем директора гематологического центра -директор НИИ переливания крови. То есть тот институт, который идет традиция с 28-го года. Теперь этот институт исчезает из устава гематологического научного центра. Я пишу об этом, что это неправильно и все прочее. А мне говорят, ничего страшного. А потом 1 февраля 2013 года приходит ко мне новый руководитель по кадрам, который никогда в медицине не работал, вообще не понимает, что такое медицина, и говорит, надо вашу должность переназначить. У нас же института нет.
То, что происходит в гематологическом центре, не может не волновать пациентов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев призывает не торопиться с выводами и дождаться результатов работы министерской комиссии, которая проверяет сейчас гематологический научный центр.
Мне кажется, человеческие ресурсы, они крайне важны. В сфере здравоохранения в том числе. Я представляю общество гемофилии, у нас тоже есть кадровые изменения определенные. Каких-то таких серьезных потерь пока у нас, слава богу, нет. В плане качества у нас все отделения продолжают работать. Но по другим направлениям, то, что я знаю, идут жалобы пациентов, об этом я слышал. Идет реформа, да, действительно пришло новое руководство, и там идет переформатирование штата. Это вопрос всегда очень сложный. Надо понять пациентов. Пациенты привыкают к конкретному врачу, тем более в таких сложных заболеваниях. И, безусловно, любые кадровые изменения, они вызывают очень серьезные опасения у пациентов, которые иногда оправдываются, иногда не оправдываются. Было заявлено о такой серьезной проверке Минздравом деятельности ГНЦ, и посмотрим, насколько будут ли там какие-то нарушения или не будут. Это тоже важно, так сказать, официальная проверка соответствующего ведомства. Понять пациента можно, потому что действительно пациент верит доктору, да, иногда верит конкретному. Мы все с вами пациенты, да, вы, наверное, тоже. Поэтому любые кадровые изменения, они, конечно, вызывают очень серьезные дискуссии. Есть специалисты, которые, конечно, несут в себе очень большой задел опыта, и уход их из любого учреждения, он связан с определенной потерей качества.
По словам Юрия Жулева, если реформа гематологического центра будет неудачной, то, учитывая уникальность медицинского учреждения, это следует расценивать ни много ни мало, как удар по безопасности страны.
Ну, во-первых, это первый институт переливания крови, созданный в мире. Это старейшее учреждение службы крови. ГНЦ несет в себе, безусловно, стратегическое значение. Не побоюсь этого слова, потому что здесь два направления основных всегда было. Это гематологическая помощь, заболевания, связанные с онкогематологией и общей гематологией, да, такие как, например, нарушение свертываемости крови или, наоборот, тромбозы и так далее. С другой стороны, второе направление работы – это служба крови, так называемая. То есть это научная и методологическая деятельность, связанная с развитием службы крови, станции переливания крови, так называемая трансфузиология, в том числе это наука по использованию компонентов крови в лечебных целях. Здесь действительно есть информация о закрытии лабораторий, об этом Минздрав знает. Здесь нужно решить, насколько целесообразно было закрытие этих лабораторий, да, или их наоборот, нецелесообразно их продолжение работы. Результатом любой реформы должно быть усиление. И хорошо, если это произойдет, это великолепно. Если же произойдет ослабление службы крови, то это, собственно говоря, удар по безопасности страны, на самом деле, не побоюсь этого слова.
Врачи гематологического научного центра, несмотря на все происходящее в этом медицинском учреждении, продолжают лечить людей, в том числе и тяжело больных. «Мы остаемся врачами», — сказал в интервью «Радио Свобода» Владимир Городецкий, бывший заместитель директора гематологического научного центра. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» репортаж из Испании. Еврокомиссия начала расследование незаконной финансовой поддержки, которая предположительно оказывается в Испании футбольным клубом со стороны государства. В поле зрения комиссии оказались 7 испанских клубов, в том числе самые популярные – мадридский «Реал» и «Барселона», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Суть дела в том, что предполагаемые налоговые поблажки и субсидии, прямые и скрытые, ставят эти клубы в более выгодные условия, чем те, в которых находятся их соперники в европейском футболе. К примеру, испанские клубы благодаря государственной поддержке имеют большие возможности для приобретения дорогостоящих звездных игроков и выплаты им большой зарплаты. Считается, что жалобы на Испанию пришли в Еврокомиссию из Германии, от Мюнхенской Баварии. Брюссель интересуется 3 фактами, которые могут противоречить нормам Евросоюза и положениям испанского закона о спорте от 1990 года. О них говорит глава Европейского ведомства по вопросам конкуренции, кстати, испанец Хоакин Альмуния. Его ведомству поручено разобраться с испанским футболом.
Мы решили начать изучение 3 вопросов, касающихся испанских футбольных клубов. Во-первых, речь идет о налоговых льготах, предположительно предоставленных таким клубам, как Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао и Осасуна. Во-вторых, мы рассмотрим дело об обмене земельными участками между Реалом и мадридским муниципалитетом. В-третьих, гарантии, предоставленные банком региональными властями Валенсии для кредитования 3 спортивных клубов региона – Валенсии, Эркулес и Эльче.
Все эти факты в Испании хорошо известны. К примеру, первые упомянутые 4 клуба, вопреки европейским и испанским законам, не были в свое время преобразованы в акционерные общества. И это позволяет им платить со своих доходов не 30%, как положено, а лишь 25%. Подобное положение сохраняется с 90-х годов. Впрочем, клубы не платят налоги ни по положенной, ни по заниженной ставке. Считается, что общий долг испанского футбола по налогам составляет 752 миллиона евро. Ну а власти, обычно проявляющие крайнюю строгость в деле сбора налогов, тем более в кризисные времена, в данном случае демонстрируют полную лояльность по отношению к неплательщикам. Формально им позволено рассчитаться по долгам до 2020 года. Между тем, многие наблюдатели полагают, что задолженность им вообще со временем спишут. Подобная перспектива, по мнению Еврокомиссии, также идет вразрез с действующим законодательством. Говорит Артуро Криадо, испанский спортивный комментатор.
Испанским футбольным клубам предоставляют большие отсрочки по уплате налогов. Таким образом, они пользуются льготами, о которых даже не мечтают их европейские коллеги, да и обычные испанцы. Хорошо известно, что если кто-либо из нас попросит налоговое ведомство об отсрочке, то тут же получит не только отказ, но и угрозы в свой адрес.
Что касается истории вокруг обмена земельными участками между Реалом и столичной мэрией, то здесь, по подозрениям Еврокомиссии, тоже налицо откровенное потворство клубу. Речь идет о том, что в конце 90-х годов ему была продана за 420 тысяч евро земельная собственность, находящаяся за городской чертой к северу от Мадрида. Эта же земля, стоимость которой за 10 лет в лучшем случае могла увеличиться до 500 тысяч евро, была оценена мэрией в 2011 году в 22 с лишним миллиона. Затем она была обменена на муниципальный участок под застройку аналогичной стоимости, в последнем случае вполне реальной, в одном из наиболее престижных районов столицы. Комментирует журналист Артуро Криадо.
Речь идет о скрытой форме финансовой помощи клубу. Разумеется, без помощи государственных структур, в данном случае мэрии, ничего подобного произойти не могло бы. И подобные сделки устраивались в Мадриде не только для Реала, но и для другого столичного клуба «Атлетика». Ясно, что клубы не могли бы заработать миллионы на земельных сделках без помощи мэрии.
Особый случай – ситуация в Валенсии. Здесь региональная администрация выступила в качестве поручителя разорившихся клубов, которым потребовался крупный банковский кредит. Вернуть долг в 118 миллионов евро клубы не в состоянии. Это придется сделать региональной администрации за счет местной казны, то есть все тех же налогоплательщиков. Отметим попутно, что в долгах перед банками не только валенсийские клубы. Несмотря на перечисленные льготы и финансовые вливания со стороны государства, общая банковская задолженность испанского футбола составляет 3 миллиарда 600 миллионов евро. Из них 900 миллионов должны Барселона и Реал Мадрид. Причина – падение доходов в кризисные годы и продолжающаяся неуемная политика приобретения самых дорогих футболистов плюс миллионные зарплаты, выплачиваемые звездным игрокам. Кстати, долги перед банками служат оправданием и для неуплаты причитающихся с клубов налогов, говорит Луис Хиль, секретарь Ассоциации футболистов Испании.
Клубы накопили огромные долги. Это результат плохого менеджмента. Между тем, испанское законодательство, не говоря уже о европейском, обязывает клубы иметь здоровые финансы. В других странах, к примеру, в Германии, за финансовые неурядицы, не говоря уже о неуплате налогов, клубы лишаются возможности участвовать в соревнованиях.
Отметим, что европейское законодательство вовсе не исключает государственную помощь футбольным клубам, испытывающим финансовые трудности. Однако эта помощь должна сопровождаться планом жесткой экономии, который предусматривал бы выход из сложившейся ситуации. Подобный план должен включать отказ от приобретения новых игроков, резкое сокращение числа уже задействованных футболистов и их зарплаты. Ни один из испанских клубов, заподозренных в получении государственной помощи, таких планов не имеет. Чем грозит им расследование Еврокомиссии? Отмечается, что в случае, если нарушения подтвердятся, клубы будут обязаны не только действовать в дальнейшем в соответствии с существующими нормами, но и вернуть государству незаконно переданные им средства.
Этот репортаж Виктора Черецкого из Мадрида завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.